«Понедельник» с Андреем Барановым на радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер. В студии замредактора международного отдела международной политики «Комсомольская правда» Андрей Баранов. Я приветствую наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. Сегодня веду передачу «Один». Наша замечательная ведущая Елена Фойнина была в законной отпуск, пусть отдохнет. Буду стараться ничего не перепутать, но если что-нибудь не так вам будет, уж строго не судите. А поговорим мы сегодня вот о чем. Начнем с того, что по сообщениям СМИ инсульт сразил президента Узбекистана Ислама Каримова. Дело не шуточное, человек больше четверти века у власти, и геополитически аукнуться это может сильно. Потом перенесемся на Украину. Там совсем уже обнаглели некоторые товарищи. Просто-таки участились нападения на представительство России в Киеве и других городах. Следует ли Москве наконец-то жестко ответить Киеву? А я об этом вас спрошу. И в конце поговорим о том, что россияне вроде перед выборами политикой стали интересоваться больше. Но вот 66% опрошенных признали, что уже устали от этой политики. Ничего не понимают, говорят много, а дел мало. Вот об этом мы сегодня поговорим сегодня в нашей программе.
Понедельник с Андреем Барановым на радио «Комсомольская правда».
Итак, пришли сообщения из Ташкента, довольно серьезные, что якобы 27 августа президент Узбекистана Ислам Каримов перенес инсульт, госпитализирован в реанимации. Резиденцию его окружили тройным кордоном милиции и сотрудников спецслужб. Прибыли якобы врачи из-за рубежа, говорят, даже из России. Правда, некоторые врачи, которых называли у нас здесь, отказались. Сказали, что, вернее, опровергли эти сообщения. Сказали, что никуда они не выехали и приглашения не получали. Со слухами покончила младшая дочь Ислама Каримова, Лола Каримова-Теляева. Она прямо сказала, что по причине мозгового кровоизлияния, которое случилось в субботу утром, отец госпитализирован, находится в реанимационном отделении. Состояние его оценивается как стабильное, и на данный момент еще рано делать какие-либо выводы. Кремль выразил сожаление в связи с болезнью президента очень осторожно, аккуратно. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что в Москве желают ему скорейшего выздоровления и считают некорректной постановку вопроса о возможной дестабилизации обстановки в Узбекистане в связи с болезнью Каримова. Но я как раз хотел поговорить вот сейчас о том, что дестабилизация возможна, потому что, смотрите, с 89 года Каримов в разных качествах правил и правит, надеюсь, Узбекистаном. В 89 году стал еще первым секретарем ЦК партии республики. Кстати, в 90-91 годах был даже членом Политбюро ЦК КПСС. Ну, а с 91 года бессменный президент. Кстати, он один из рекордсменов по нахождению во власти среди постсоветских стран. Второе место у него. Он на один день всего отстает от лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева. При Каримове были ужесточены ограничения на оппозицию через законы политических партий. Он избрал такую авторитарную модель госразвития и получил практически неограниченную власть. Что касается внешней политики, то Юлил сидел, что называется, на заборе, играя на геополитических противоречиях России и США. Я напомню, то входил, то выходил из организации договора коллективной безопасности. В 1994 году вошел, в 1999 году вышел, вернулся в 2006, а в 2012 году опять приостановил членство Узбекистана в ОДКБ. США дружил, ссорился. Вот, например, после вторжения американцев в Афганистан в 2001 году открыл для них базу, потом закрыл после событий 2005 года в Андижане, когда правительственные войска расстреляли демонстрантов, требующих социально-экономических реформ и улучшения качества жизни. В общем-то, что плохо, что нет у него официального преемника, если что случится. Старшая его дочь Гульнара Каримова, она дипломат, профессор, бизнесмен, с отцом отношения совсем плохие. Они разладились, и якобы с февраля 2014 года Гульнара находится под домашним арестом по обвинению в коррупции и желании захватить власть в стране. Младшая дочь, как я говорил, Лола Каримова-Теляева, она тоже дипломат, представитель Узбекистана при ЮНЕСКО, в политику особо не лезет. Что, чего ждать теперь можно при различных вариантах развития событий в Узбекистане? И об этом мы попросили рассказать заместителя директора Института стран СНГ Владимира Жарихина.
Каждая смена власти — это небольшая то ли эволюция, то ли, в общем, период нестабильности. это у них происходит нечасто, но это тем более проблема. Поэтому, конечно, проблема может быть. А может и не быть. Пальцем показывают на премьер-министра. Но все будет решать самый влиятельный человек, руководитель службы национальной безопасности Наятов. Да. Там довольно непростая структура отношений. И есть такой фактор, как поверженная своим отцом, но совсем не до конца, Гульнара Каримова. Поэтому там может быть непросто.
Ну вот видите, действительно очень сложно сейчас гадать о чем-либо. Ясно одно, что если здоровье Ислама Каримова пошатнулось серьезно, то управлять страной он не может. По конституции Узбекистана в случае недееспособности или смерти главы государства, глава Сената берет бразды правления временно до следующих выборов. Сейчас нужно ожидать, что и американцы, и китайцы, естественно, и иранцы попробуют воспользоваться ситуацией для того, чтобы перетянуть Узбекистан в свою орбиту. Естественно, Москве в этой ситуации не следует быть пассивной. Нас с Узбекистаном связывают все-таки более 70 лет совместного проживания в едином государстве, в СССР. Несмотря на то, что Каримов проводил такую достаточно резкую политику дерусификации и всячески дистанцировался от Москвы, стараясь быть независимым, тем не менее, вы видите, те, кто живет в Москве, в других городах, сколько гастарбайтеров из Узбекистана работают у нас здесь, и их заработок — это огромная помощь их собственным семьям, потому что с работой в Узбекистане очень плохо. Каримов умудрился поссориться с киргизами, с таджиками. И этот фактор тоже надо учитывать. В общем, каша там заваривается достаточно такая густая и горячая. Я думаю, что в ближайшие дни, недели и месяцы мы еще не раз будем говорить об Узбекистане и о том, какой курс возьмет эта страна в ближайшие годы. Хотелось бы, чтобы этот курс был дружественный к России, чтобы Узбекистан вернулся в Организацию договора коллективной безопасности, в Евразес он участвует и более тесно экономически сотрудничал с Россией. Но как это будет на самом деле, опять-таки, я говорю, сейчас сказать очень сложно. Желаем выздоровления Исламу Кариму, 78 лет ему. Ну, и опять-таки говорю, что будем следить за тем, что там происходит. Ну, а сейчас уходим на небольшой перерыв, потом продолжим разговор.
Понедельник с Андреем Барановым. Понедельник с Андреем Барановым на радио «Комсомольская правда».
В студии замредактора отдела международной политики «Комсомольская правда» Андрей Баранов. И вот сейчас я хотел бы с вами поговорить вот о чем. Участились в последнюю неделю, в последние дни, что там неделю-то, провокации на Украине уже не против ДНР и ЛНР, это уже дело привычное, увы. Против российских официальных представителей, против российских граждан. Я уж не говорю о попытке засылки в Крым диверсионных групп с задачей там проведения терактов, о чем мы говорили вот неделю полторы назад. Вот в ночь на субботу неизвестные вновь совершили нападение на здание Российского центра науки и культуры, где расположено здание Россотрудничества. Забросали фаерами. Пожар, слава богу, не случился. Побили окна, были все в масках. Вот, говорят, что это были активисты радикальной группировки С-14, С-14, я даже не знаю, как правильно сказать. Выкрикивали лозунги провокационного характера, как сообщается. Суть их сводилась к тому, чтобы мы освободили политических заключенных, которые у нас не содержатся. И остальные традиционные для этой группы лозунги. Мы, как обычно, выразили наш МИД возмущение, потребовали прекратить, чтобы заявили, что подобная акция носила спланированный характер. Ну, не знаю. Вот, кстати говоря, на Украине предъявлено обвинение политического характера более 100 граждан России. Политического, подчеркиваю. Ни по уголовным делам, ни за воровство, ни за какие-то, так сказать, такие дела, за которые надо бы людей наказывать. то есть за их политическую деятельность. И есть данные, об этом заявил уполномоченный МИД России по правам человека, демократии, верховенства права Константин Долгов. Есть данные о том, что более 100 россиянам могли быть предъявлены эти обвинения. Есть информация, что несколько сотен российских граждан могут находиться в украинских СИЗО и тюрьмах. Так вот, уважаемые радиослушатели, я бы хотел вас спросить, может, надо, наконец, российским властям жестче реагировать на такие провокации? Или же стоит все-таки проявлять мудрость и сдержанность, потому что Киев и Запад только и ждут повода, чтобы втянуть нас в прямую конфронтацию со всеми вытекающими последствиями. Звоните в студию на номер прямой 8 800 200 ровно 9702 или вот, пожалуйста, на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Но пока вы будете собираться с мыслями, я бы хотел задать этот же самый вопрос первому зампреду комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Францу Клинцевичу. Франц Адамович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, смотрите, что делается. Уже, по-моему, эти сообщения о провокациях против наших диппредставительств различных ведомств на Украине стали появляться с удручающей регулярностью. Может, там как-то жестче все-таки отвечать или все-таки выражать возмущение по дипломатическим каналам и не втягиваться в прямую конфронтацию? Как вы считаете?
Ну, в прямую конфронтацию мы на Украине, там, где находится наше посольство непосредственно в Киеве, втянуться не можем. И в данном случае разговор идет о дипмиссии и тех сотрудниках правоохранительных органов, которые ее охраняют. Я считаю, что в данном случае, опять же, позиция правоохранительных органов и их бездействие – это результат соглашательской и продуманной политики власти Украины, связанной на дискредитацию России и попытки ее как-то унизить через эти дипломатические круги. Я вам скажу больше. В данном случае все это было возможно и происходило, в том числе и в силу того, что там был посол Зурабов, который всегда проявлял абсолютную беззубость. И поверьте мне, когда, имея личное поручение с понижением там на несколько ступень, было предложено полпреда в Приволжском округе Михаила Викторовича Бабичева, они же испугались. Они понимают, что в этом случае с таким послом были бы совсем другие разговоры. Эти разговоры были бы продуманные, жесткие и решительные. В том числе и с решением разных экономических санкций и других возможностей. Если бы эта угроза, а это угроза непосредственно нападения, угроза Российской Федерации ее границам, и будет и дальше продолжаться. Поэтому я считаю, что в данном случае и на Министерство иностранных дел, и руководство наше должно достаточно жестко отреагировать, в том числе и в международных институтах, и в плане правоприменительной практики с точки зрения экономики. Пора уже заканчивать с этим разгильдяйством и разговором про братьев. Братья наши, русские, сегодня запуганы, сидят в квартирах и ждут, когда же наконец прекратится это безобразие. Потому что сегодня те люди, которые находятся у власти, они просто всех запугали.
Понятно.
Любой человек на любом формальном уровне выразил сопротивление, он просто может физически быть уничтожен или пропадет за стенкой.
Франц Адамович, у меня вопрос у меня к вам. Ну, сейчас вообще нашего посла в Киеве нет, Украина отказалась, Киев вообще отказался даже рассматривать вопрос.
Там временный поверенный.
Так они нам сейчас и посольство пожгут, и Россотрудничество пожгут, и машины все раскорябают, если мы не с кем даже им говорить. Потом вы говорите по экономике. Как конкретно вы видите этот контрмеры наши в области экономики?
Сегодня очень много всяких экономических взаимоотношений. И сегодня, поверьте, в сложившейся практике мы Украине нужны значительно больше, чем она нам. И я считаю, что в данном случае экономический блок правительства Российской Федерации должен будет жестко подумать, говоря о процессах, которые происходят на Украине. Этого есть еще и международные институты.
Это какие же, например?
Организация Объединенных Наций, Совет Европы.
Франц Адамович, Совет Европы, вы не на нашей стороне. Организация Объединенных Наций пальцем не шевельнет, чтобы нам помочь.
Послушайте, да. Я понимаю, я сегодня говорю о том, что эти вещи надо делать и выносить в публичную плоскость.
Это
хотя
верно.
Бы для того, чтобы потом можно было сказать, так вы же ничего не обращались, вы не говорили. А с чего это вы взяли, что мы не на вашей стороне? Мы за законность и справедливость. Мы сегодня говорим о международном праве. На территории Украины просто попирается при поддержке американцев и Европейского Союза. В рамках НАТО попирается международное право. И мы обязаны требовать соблюдения его.
Ну, это мы требуем, стараемся. А может быть, нам здесь зеркально как-то отреагировать? Здесь ведь тоже есть посольство Украины. Вот его яйцами забросали.
Мы цивилизованные люди. И громить посольство Украины на территории Российской Федерации, это бессмысленно и бессмысленность и полная глупость.
Понятно. Спасибо большое, Франц Адамович. Это был Франц Калинцевич, первый зампред Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Мне было бы очень интересно услышать ваше мнение по этой теме, уважаемые наши радиослушатели. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Как стоит поступать России? Пожестче отвечать что-то? Возмущаться, выносить на международной площадке нашу обеспокоенность и возмущение происходящим? Или же принимать какие-то конкретные меры, вот как Франц Клинцевич сказал, в области экономики, например? С удовольствием послушаю ваше мнение. Давайте поспорим, если надо, в чем-то согласимся. Антон к нам дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, конечно, Клинцевичу виднее, как специалисту по дипломатии, но Россия и Украина последние два года регулярно обмениваются нотами протеста, вызывают к ООН, к международным институтам. Это абсолютно сотрясение воздуха. То есть так называемые жесткие меры, это так называемое жесткое заявление. Оно никого ни к чему не обязывает.
Так, а что нужно делать? У вас есть какой-то сценарий?
Я позволю себе напомнить об одном эпизоде, незаслуженно забытом, двухлетней давности, когда наших детей сотрудников посольства в Варшаве избила шпана, причем явно это была спланированная акция, а польская полиция нагло все это спустила на тормозах. Наша дипломатия, естественно, выразила гневный протест, но почему-то по странному совпадению спустя неделю польского атташе в его подъезде избили какие-то рабочие, которые меняли проводку. Вот непонятно, почему он с ними спустился. То есть инструменты есть.
Эти два факта. То есть вот око за око, зуб за зуб. Понятно, да, Антон, я понял, вас услышал. Спасибо большое. Ну что ж, есть такое мнение. Хотя вот Франц Клинцевич говорит, что мы цивилизованные люди и не должны опускаться до того, чтобы здесь забрасывать фаерами там, или даже помидорами какими-то гнилыми украинское диппредставительство или, упаси Господи, избивать кого-то из его сотрудников. Я продолжу обсуждение этой темы после небольшого перерыва. Пожалуйста, не переключайтесь. Услышимся.
Понедельник с Андреем Барановым. Понедельник с Андреем Барановым. На радио «Комсомольская правда».
В студии замредактора отдела международной политики Андрей Баранов. Мы продолжаем обсуждать события, которые знаменуют собой начало недели и, скорее всего, будут знаковыми на протяжении всех предстоящих дней. Сейчас мы говорим о том, что происходит на Украине. Там, по-моему, совсем съехала крыша, извините уже за такое неэфирное выражение у украинских властей и молодчиков, обслуживающих интересы. И этой комарилье за последние дни участились нападения на российские учреждения, допустим, вот на Россотрудничество. Здание было забросали фаерами в субботу, молодчики в масках, которые выкрикивали антироссийские лозунги. Впрямую вот в эфире говорятся такие вещи, например, Матвей Гонопольский, кто помнит, был такой у нас политолог, обозреватель. Такой, когда, сейчас он подвязался на украинском телевидении, когда пришли сообщения о том, что Россия проложила последний силовой кабель из Кубани в Крым, чтобы компенсировать подачу электроэнергии на полуостров, оборванную по инициативе якобы террористов, якобы националистов, на самом деле Киева. Гадополь сказал, ну я надеюсь, что кто-то из хорошо обученных подводных спецназов украинских подплывет к этому кабелю и перерубит его. Вот такие замечания. Я хотел бы услышать ваше мнение по поводу того, как России реагировать на это. Ну что, опять глотать, выражать возмущение устами нашего представителя официального Министерства иностранных дел, значит, обращаться в ООН, в ЮНЕСКО, куда еще, не знаю. Пожалуйста, если у вас есть что сказать, предложить. Звоните по телефону в студию прямому 8 800 200 ровно 9702 или, пожалуйста, на WhatsApp ваше сообщение. Давайте плюс 7 967 200 ровно 9702. Вот только что мы говорили с зампредом комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Францем Клинцевичем, он сказал, что не надо нам опускаться до зеркальных действий таких, не надо нам забрасывать здесь посольство Украины всякими предметами. Кстати, вот после того, как забросали фаерами Россотрудничество, вчера в ночь на воскресенье здесь посольство забросали яйцами. Правда, в отличие от Киева, полиция произвела задержание и, в общем-то, выполнила свою миссию по охране иностранного депредставительства. Евгений звонит нам. Здравствуйте, слушаем вас.
Добрый вечер, уважаемый
Андрей Михайлович.
Вот спасибо, что подсказали ваше отчество. Андрей Михайлович Баранов. Мне удалось, посчастливилось даже, скажу, дозвониться к вам. Первый раз мне удалось дозвониться, когда вы в передаче «Радиорубка» обсуждали, жизнеспособны ли Минские соглашения.
Понятно.
Это было несколько недель
назад. Ну а что сейчас по этой теме скажете? Как нам реагировать? Терпеть дальше или что-то вот предпринять?
Значит, по этой теме скажу следующее. Ни в коем случае нельзя, так сказать, поддастся на эту провокацию и значит, отвечать каким-то военным способом. Если история не терпит сослательного наклонения, если я был за то, чтобы в начальный период все-таки дойти до границ Донецкой области, то теперь я категорически против именно военного решения вопроса. Надо тоньше действовать, и для этого у нас есть все возможности.
А поконкретнее можете, Евгений? Что, каким образом?
Могу. Дело в том, что Украина, несмотря на то, что она надувает щеки, по-прежнему в колоссальной зависимости от нашей страны. Это и жизнеспособность ее, например, энергосистемы. В прошлом году мы дважды выручали ее подачей непосредственно электроэнергии из энергосистемы Украины. Я уже не перечисляю случаи, когда мы углем их выручали, чтобы она, так сказать, не
замерзла, чего уж там.
Не вошла в разнос.
И чтобы металлургические предприятия не остановились.
Да, металлургические совершенно верно. Плюс финансовые рычаги, потому что наш капитал там по-прежнему присутствует. Плюс еще. То есть мое мнение такое, нужно действовать тоньше, нужно действовать изощреннее и применять то, что удавалось и удается нам последнее время, именно вот такой асимметричный должен быть ответ.
Спасибо, вот. Евгений, спасибо. Ну, я считаю, что это очень здравая позиция, кстати говоря. Наверное, ей и надо придерживаться в дальнейшем. Хорошо бы только, чтобы наши партнеры или, не знаю, друзья на международной арене наконец-то прислушались к нашим доводам и оценили нашу сдержанность. Как-то пока мы не видим никакого желания с их стороны учесть наши интересы. Вот нам пишут на WhatsApp: «Добрый вечер. Думаю, пора устроить экономическую и политическую блокаду». Ну, это каким-то образом корреспондируется с тем, что сейчас говорил Евгений. Блокада не блокада, но экономические рычаги все-таки остаются в руках у России сильные. Я этот вопрос задаю также Игорю Владимировичу Шатрову, замдиректора Национального института развития современной идеологии. Игорь Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот смотрите, что делается. Ну, опять забросали фаерами здание Россотрудничества в Киеве. Без суда и следствия по политическим обвинениям содержатся более сотни россиян в украинских тюрьмах. Причем часто они задерживаются и арестовываются без уведомления российских властей. Может, нам перестать терпеть и каким-то образом начать отвечать адекватно? Если отвечать, то как?
Как, на ваш взгляд, отвечать? Да, вот вы говорите отвечать.
Я вас спрашиваю.
Да, как правило, да, в дипломатических конфликтах принят симметричный ответ. Но ведь симметричный ответ на что? на хулиганские выходки каких-то отморозков, подонков, на вот эти вот криминальные действия в отношении россиян. То есть мы что, должны повторять их, да, и то же самое допускать в отношении представительств Украины? У нас с Украиной существуют дипломатические отношения. Пока они существуют, мы должны соблюдать нормы международного права. И вы думаете, что несмотря вот на такую карт-бланш, который дан Украине, несмотря на то, что сквозь пальцы смотрят все на действия Украины на Донбассе, кто-то одобряет, например, вот такие акты из в других государствах? Конечно, нет. Конечно, все понимают, да, что если Украина на уровне государства сама это и не провоцирует, то, по крайней мере, она это не может предотвратить. Значит, слабо украинское государство. Ну, что здесь можно делать? Ну, взывать к мировой общественности, призывать, обратить на это внимание, о каждом факте заявлять, сообщать, но никоим образом, конечно, не повторять.
Но мало действует это на украинские власти. Как жгли нам машины и забрасывали фаерами наши здания, так и продолжают это делать. В конце концов, могут перейти к более радикальным действиям.
Ну, понимаете, в данном случае, время покажет, время рассудит. Дай бог, не пострадают физически российские граждане, а вот все эти действия, которые они осуществляют в отношении наших депредставительств, ну, понятно, что по нормам международного права депредставительство — это территория иностранного государства, есть методы воздействия, есть международные суды, можно выставлять иски, ну, знаете, автомобили можно отремонтировать, можно их вообще там утилизировать, главное, чтобы не страдали люди. Вот если, не дай бог, что-то будет иного рода, то тогда, конечно, единственным действием это может быть разрыв дипломатических отношений, но все-таки, на мой взгляд, это крайняя мера, и ее можно применять один раз. Да? Я думаю, что время, к счастью, пока еще не пришло.
Понятно. Спасибо большое, Игорь Владимирович. С нами был Игорь Шатров, замдиректор Национального института развития современной идеологии. Сыпется здесь вот на WhatsApp ваши сообщения. Михаил пишет: надо понимать, что враждебные шаги по отношению к России со стороны Украины не прекратятся, пока в здании СБУ сидят сотрудники ЦРУ. Надо построить поселки здесь, на российской территории, объявить, что в преддверии блокады Украины есть шанс всему русскоязычному населению переселиться в Россию и потом предпринимать в отношении враждебного государства соответствующие шаги. И вот даже включить Украину как враждебное государство в военную программу. Еще сообщение: не надо шума. Мочить наиболее ярых, подставляя под междусобицу со своими же. Вот видите какие. Минские соглашения подобные, просто болтовня. Штаты это используют, работают. Ну, не знаю, прав ли это. Вот пишет Виктор из Детройта, кстати говоря. Это тот самый редкий случай, когда нужно взять пример с демократической, в кавычках, пишет Виктор, Америки. Электрический стул будет ужасом для даже самых отпетых вот этих вот отморозков. Ну, ладно, посмотрим. У нас пока дозвонился Юрий. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. Вот передо мной звонивший говорил, сколько раз мы их выручали электроэнергией, углем, а сколько раз, когда они за газ не платили. Ну как же так? Ведь если мы газ им не поставим, там же простые люди, которые ни в чем не виноваты, замерзнут. Да не замерзнут, мебель пожгут. Да. А то попрыгают, потому что кто и не скачет, то и москаль. Вот. Давайте о своих людях думать-то, которые, как вы сами сказали, там незаконно арестованы, незаконно содержатся, постоянно какие-то там провокации идут против посольства, то яйцами, то краской, то еще чем там за это самое. Конечно, мы их посольство яйцами забрасывать
Понятно.
Не будем, это не надо. А вот так вот экономически жестко. Так, ребята, хватит, нам надоело с вами нянчиться.
Спасибо, спасибо, услышали вас, Юрий. Вот Виктор Детройтович пишет: не пора ли нам дать по морде? Все равно придется сделать, рано или поздно, по-другому не поймут. Ну, украинская тема будет продолжаться у нас постоянно. Александр Гришин завтра внесет свое лептище в это дело. Слушайте, пожалуйста. А мы через 4 минуты продолжим наш разговор.
Понедельник с Андреем Барановым. Понедельник с Андреем Барановым. На радио «Комсомольская правда».
В студии заместитель редактора отдела международной политики комсомолки Андрей Баранов. Обсуждаем с вами некоторые знаковые события обозначившие начало этой недели, и события это, с моей точки зрения, будут напоминать о себе все предстоящие 7 дней, а может быть и дольше. Кстати говоря, обсудить любую новость можно с нами на страницах радио «Комсомольская правда» в Твиттере, Фейсбуке, ВКонтакте и Одноклассниках. Но я-то вот что хотел сказать. Мы все говорим с вами о политике. Политика такая, политика сякая, геополитика. Тот деятель сказал, этот ответил. Там демарш, здесь пресс-конференция. И вроде бы вот согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения ВЦИОМ, россияне стали больше интересоваться политикой. Интерес вырос до 67% по сравнению с 50% в прошлом году, в это же время. Ну, выборы в Госдуму впереди, международная обстановка непростая. Но при этом отмечается, что 66% считают, что в последнее время люди устали от политики. Какие причины? Много слов, мало реального дела. 45% так считают. Устал смотреть, как обманывают простых людей, 33%. Ну, это наш конек. Действительно, всегда нас правительство обманывает, на то и правительство. Я должен вам по секрету сказать, что во всех других странах то же самое. Наконец, 14% говорят, не могу разобраться, кто же прав. Я хотел к вам обратиться. А не устали ли вы от политики? Может, нам поменьше трещать-то об этом? Может быть, говорить о тусовках светских, о культуре, о хлебе насущном, об экономике, о развитии городов, сел и так далее. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702 или, пожалуйста, на WhatsApp +7 967 200 ровно 9702. Но я так понимаю, у нас есть еще звонок по украинской теме. Александр, да? Правильно я понял?
Да.
Ну, давайте послушаем насчет Украины, все-таки политика. Что думаете, как нам отвечать?
Да, а потом два слова о политике.
Давайте. Значит, два слова.
Я хочу сказать вот некоторым звонящим, вот они говорят, не надо на Украину там газ давать, там то-се. Да мы хотим, не хотим, у нас договора на несколько лет. И пока сроки договоров не пройдут, мы не сможем им приостановить, потому что мы будем же в луже. Поэтому, а то, что они у нас, скажем, подворовывают, ну, что сделаешь? Так мы подписывали договора. Мы тогда подписывали, еще дружили с ними. Значит, единственное, что, на мой взгляд, в этой вот ситуации, нам надо гуманитарную помощь ополченцам оказать. Значит, такую, чтобы в случае чего они могли, ну, не то чтобы без проблем, но без особых проблем дойти до Киева, если это серьезный конфликт разовьется.
До Киева вряд ли, хотя бы до границ Донецкой области.
Ну, вы поняли, какую гуманитарную помощь. Значит, я хочу сказать еще, нам сейчас страна, вот кто бы кто ни говорил, страна идет вверх семимильными шагами. Нам нужно 2-3 года, как помните, перед 41-м годом. Нам нужно восстановить, вернее, не восстановить, а построить в Крым дорогу. Нам не нужны конфликты. Нам нужно закончить с дальневосточным космодромом. Еще несколько у нас таких очень важных строек.
Александр, ну вы оптимист, просто. Мне это радостно, конечно, но, честно говоря, далеко не все согласятся с вами. Говорят, да какое там у нас семимильные шаги? У нас и там дыры, и здесь плохо. Тут дураки, а тут дорог вообще нету, как не было. Ладно, давайте о политике теперь. Не надоела вообще вам политика-то, вот, о которой мы говорили на радио?
Лично я, наоборот, жду с удовольствием вот выборов. Угу. Значит, и даже как-то немножко расстроился, что сейчас вот продлились с 4 до 5 лет. Вы знаете, как интересно? Вот включишь, и все сразу государственники, патриоты. Ну, кого не возьми, все... Как только выборы пройдут, все сразу опять по-новому либералы. Значит, вот это мне непонятно, вот этот феномен.
Ну, так всегда бывает. Когда спросишь, вот после Ельцина, я из-за него не голосовал. А кто же голосовал-то, если он победил на выборах и в 91-м году, и в 90-м году, и потом в 96-м? Ну, в любом случае, спасибо вам, Александр, за столь экскрометную речь. Интересно было пообщаться. На WhatsApp продолжают приходить сообщения по теме Украины. Украина как ребенок, пока по заднице не надаешь, не перестанет шкодить. Ну, вот как надать-то так, чтобы не ремнем с пряжкой, а то скажут... детей бьете. Ой, господи, действительно трудно. Вот смотрите, договоры заключены с Киевом, вроде надо их выполнять, а то они скажут, в арбитраж обратимся и выиграют иск свой. С войной на них идти никто не пойдет, визы против них вводить. А может, визы действительно ввести первым? Они там все грозятся ввести визы против россиян. Отменили вот полеты наших самолетов. Может быть, здесь как-то на транспорте поиграть? тогда, так сказать, те, кто здесь работают, вместе со своими женами и детьми скажут Киеву: так, ребята, ну кончайте дурака валять, вы нам не мешайте жить и зарабатывать. Владимир, нам звонит, здравствуйте, слушаем вас.
Добрый вечер. Я думаю, что, может быть, не Вологде, не очень нужно политизировать вопросы, где, может быть, только политики нет. Вот, к примеру, уполномоченная правам человека в России Мостовикова, ваша мужика Самодержа, сказала, что в нашей стране политических заключенных нету. А на Украине их много, причем из России. Так, может быть, не заниматься это подрывной деятельностью против Украины нашим гражданам, чтобы не было политики такой обостренной, а и в таком случае налаживать отношения добрососедские.
Ну, добрососедские, мы за это, но соседи-то добрыми быть не хотят, они называют нас империей, ордынцами, значит, враждебной державой, страной, оккупантом.
Ну, везде есть выродки, так же, как, допустим, среди вот этих людей, которые заключены на Украине. Ну, украинцы, или украинцев тоже есть, может быть, выродки. Ну и что? Надо политизировать, может, не надо, и выпячивать. А нужно целостную ситуацию.
Ну, понятно, вы говорите на бытовом уровне, но нас-то так называют на официальном уровне, понимаете, какая штука. Спасибо, мы вас услышали. Вообще, вот мне нравится, что все-таки, несмотря вот на, казалось бы, ну, совсем уж полярные, холодные отношения у нас сейчас с Украиной, но вот, смотрите, идут звонки, и люди говорят все-таки, ну, не надо ссориться до конца, не надо отвечать уж совсем какими-то такими же адекватными методами или брать дубину и гвоздить ею. Хотя есть и другие мнения. Но все-таки видно, что пройдут годы, может быть, чуть больше, чем нам хочется, и все вернется на круги своя. Дмитрий нам звонит. Здравствуйте, Дмитрий, слушаем вас.
Добрый вечер. Ну, могут, на мой взгляд, методы быть воздействия такие не очень дорогие, персонифицированные. Например, самых таких одиозных личностей, ну вот вы про Гонопольского говорили, да, там есть состав преступления, призыв к преступному действию, да, значит, звонить, ну, да. Прокуратура должна дело, ему заочно, если он там сидит, там что-то приговаривает чему-то, и уже этот товарищ уже в Россию как бы без срока не сунется, да, там, когда кормежка на Украине кончится, там кормиться поедет в Россию, а здесь его можно уже брать тепленьким.
Резонно.
Другие посмотрят и, может быть, и не станут так пропагандировать вот это антироссийское.
Согласен. Дмитрий, а что вы думаете вообще вот по поводу политики? Вам лично не надоело вот политизация информации, вот связанная с международной тематикой внутри? Может быть, как-то повеселее надо так?
Вы знаете, ну, у меня как бы это немножко, ну, хобби, то есть со времен еще СССР, там, голоса всякие, там, прослушивания и прочее. Ну, вообще интересно. Мне кажется, в этом как бы большая часть жизни.
То есть вы не устали от этого, да? Следите за событиями, вам интересны комментарии.
Ну, вы знаете, жизнь, она вообще многоплановая, да, от многих как бы сфер жизни тоже бывают какие-то временные усталости, но от нее не деться никуда.
Я совершенно с вами согласен, тем более, что эта политика влияет полностью, если не впрямую, то косвенно, и на нашу жизнь, и на жизнь наших семей, да, и на будущее. Поэтому надо следить за этим. Спасибо за звонок, Дмитрий, очень интересно было и приятно с вами пообщаться. Пожалуйста, я напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Не устали ли вы от политики? Если не устали, то можете высказать свое мнение по поводу того, как нам быть с Украиной, которая обнаглела. Ну, не вся Украина, конечно, а ее руководство и те боевики, которые там сейчас правят бал. Вот еще один Дмитрий нам звонит. Добрый вечер.
Я хочу сказать... Добрый вечер.
Да-да-да, пожалуйста, слушаем.
Здравствуйте. Мне хочется просто сказать от своего лица то, что я русский, я живу в Московской области. Угу. Хочу сказать за эту политику то, что, вот, конечно, погибли вот женщины, они наши все равно вместе с нами в СССР жили, понимаете, и это очень неприятно.
Вы говорите о погибших на пожаре?
Конечно.
Да-да-да, понятно. Угу.
За Украину я потом бы вам сказал.
Ну понимаете? Да, сейчас у нас уже мало времени остается. Спасибо за то, что вы действительно выражаете соболезнования. Жуткая гибель стольких людей на пожаре в типографии в Москве, которая произошла в ночь на субботу. Мы будем следить за этой темой. Сейчас идет проверка, из-за чего все это произошло и каким образом надо было действовать, чтобы не допустить подобного развития событий. Ну что ж, я благодарю всех наших слушателей, которые сегодня поддержали меня в одиночестве, ведущего эту передачу, пока отдыхает Елена Афонина. Надеюсь встретиться с вами на следующей неделе. Всегда ваш замредактор отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. Всего доброго, до свидания.
понедельник с Андреем Барановым.